У многих Дом Божий не связан с более святыми помыслами, чем какое-либо другое общественное место. Некоторые входят на место богослужения в шляпах, в запачканной грязной одежде. Таковые не сознают, что им предстоит встреча с Богом и святыми ангелами. В этом деле во всех наших церквах надо произвести глубокую реформу. Самим служителям надо возвысить свои представления и более тонко и чутко относиться к данному вопросу. Это именно та немаловажная деталь нашего служения, которой мы, к сожалению, пренебрегали. Из-за неблагоговейного отношения, непочтительного поведения и манер и неопрятной одежды, а также из-за отсутствия молитвенного настроя, Бог часто отвращает свой лик от собирающихся к Нему на поклонение. Всех собратьев следует учить приходить на богослужение в опрятной, чистой, скромной, но изящной одежде и избегать тех внешних украшений, которые совершенно неуместны во святилище. В церкви нельзя заниматься демонстрацией одеяний, ибо она способствует непочтительному отношению к святому месту. Внимание людей часто переключается на тот или иной нарядный предмет одежды, и таким образом появляются мысли, которые не должны возникать в сердцах поклоняющихся. Бог должен быть предметом размышлений и поклонения, и все, что отвлекает человека от торжественного, святого служения, оскорбительно для него. Демонстрация бантов, лент, кружев, рюшек, золотых и серебряных украшений – это своего рода идолопоклонство, совершенно неуместное в святом служении Богу, когда очи каждого поклоняющегося безраздельно должны быть устремлены на славу Божью. Собираясь на богослужение, надо внимательно, строго следуя библейскому правилу, продумать, во что одеться. Мода – это богиня, управляющая внешним миром и часто внедряющаяся в церковь. Церковь должна сделать своим мерилом Слово Божье, и родители обязаны сознательно подходить к данному вопросу. Когда они видят, что дети склонны следовать мирской моде, им надо, подобно Аврааму, решительно заповедать своему дому после себя ходить путями Господними. Вместо того, чтобы позволять детям объединяться с миром, помогите им установить связь с Богом. Пусть никто не бесчестит Божье святилище своим броским одеянием. В нем присутствует Бог и ангелы. Святой Израилев сказал следующее через своего апостола: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Если недавно созданная церковь не была наставлена в этом отношении, значит, служитель пренебрег своим долгом, и ему придется дать отчет Богу за те выводы, которым он позволил преобладать. Если не запечатлеть в сознании людей правильные представления об истинном богослужении и истинном благоговении, то они начнут все больше низводить святое и вечное до уровня обыденного, и исповедующие истину станут оскорблением для Бога и позором для религии. Со своими неразвитыми представлениями они никогда не смогут по достоинству оценить чистые и святые небеса и не будут готовы присоединиться к поклоняющимся в небесных горних чертогах, где царит чистота и совершенство, где каждое существо проявляет совершенное благоговение перед Богом и Его святостью. Представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе – такова, по утверждению апостола Павла, работа Божьих посланников. Принимающие истину небесного происхождения должны быть очищены, облагорожены и освящены ею. Потребуется много мучительных усилий, чтобы достичь Божьего стандарта истинной зрелости. Неровные камни, только что добытые в каменоломне, должны быть обработаны. Все их шероховатости должны быть отшлифованы. Наш век славится поверхностной работой, упрощенными методами, хвастливой святостью, которая не вписывается в Божьи нормы характера. Все короткие пути, все определенные маршруты, всякое учение, не возвышающее закон Божий как мерило духовности, поддельны. Достижение совершенства характера – это дело всей жизни, и его не смогут достичь те, кто не желает устремляться к нему по пути, определенному Богом, медленно, шаг за шагом, кропотливо преодолевая все преграды. Мы не можем позволить себе допустить какую-либо ошибку в этом деле, но хотим изо дня в день возрастать во Христа, нашего живого главу. Глава 56. Религия и научное образование. Дорогой брат и сестра Б., мне было показано, что вам обоим угрожает духовная опасность. Вы уходили с пути правды и вступали на более широкий путь. Сестра Б. говорила многое в стиле, который можно назвать «капля за каплей», тут немного и там немного, но ее слова были подобны посеянным семенам, неизбежно приносящим свой урожай. Она внушала неверие и говорила мужу, что дорога, которой они идут, слишком узкая, унижающая их достоинство. Ей казалось, что муж заслуживает большего, что он должен заявить о себе на более высоком уровне и пользоваться большим влиянием, поскольку его способности дают ему такое право. Брат Б. придерживался той же точки зрения. Фактически он и увел мысли жены в это русло. Вы оба держали знамя, на котором было начертано заповеди Божьи и вера в Иисуса. Но когда вам на пути стали попадаться люди, которых вы считали влиятельными и популярными, вы опускали знамя и прятали его за спиной, говоря, «Если люди узнают, что мы адвентисты седьмого дня, то нашему влиянию придет конец, и мы лишимся многих преимуществ». Я видела, как знамя истины волочится позади вас. Но когда возник вопрос, «А зачем вообще нести его?» Мы можем верить в то, что считаем истиной, однако нам вовсе не обязательно сообщать преподавателям и студентам, что мы несем это непопулярное знамя. Некоторые члены вашей группы были недовольны или не удовлетворены подобными предложениями, но слабовольно поддались вашему влиянию, вместо того, чтобы высоко поднять свое знамя и позволить своему свету ярко светить. Они спрятали знамена и продолжали маршировать, боясь позволить свету данному им с небес светить пред всеми. Я видела, как некто приближался к вам твердой поступью, но с глубоко опечаленным выражением лица. Он сказал: «Никому не позволяйте восхитить ваш венец». Неужели вы забыли об уничижении Сына Божьего, когда Он пришел в наш мир, о том, как Он терпел поношение, злословие, оскорбление, ненависть, насмешки и предательство, как Он перенес позорный суд в судилище Пилата, предварительно выдержав сверхчеловеческие нападки сатаны в саду в Гефсиманском? Неужели вы забыли дикие вопли толпы: «Распни его! Распни его!» И что он умер, как якобы злодей? Раб больше ли господина своего? Последователи Христа не обретут популярности, но они уподобятся своему Господу кроткими и смиренными сердцами. Вы пытаетесь взобраться на самое высокое место, но в конце концов окажетесь в самом низу. Если вы постараетесь действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом, вы будете участвовать со Христом в Его страданиях и разделите Его славу в Его Царстве. Господь благословил вас! Но как мало вы цените Его любовь и доброту! Как мало хвалы получил Он из ваших уст! Вы можете хорошо потрудиться для Господа, но только в том случае, если не будете считать наивысшими свои представления. Вы должны учиться в школе Христа, иначе вы никогда не сможете перейти в старший класс и получить печать Бога Живого, войти в ворота Града Божьего и увенчаться славой, честью и бессмертием. Сатана действует различными путями, оставаясь незамеченным, и для этой цели использует людей, занимающих ответственные посты. Он внушает им в мыслях, словах и поступках правдоподобные заблуждения и ошибки, вызывающие у людей сомнения и недоверие, хотя сами они уверены в собственной безопасности. Он будет активно использовать недовольных людей. Некоторые страстно желают величия и почета. Зависть будет возникать там, где ее не должно быть, а обстоятельства, ее вызывающие, не заставит себя долго ждать. Если крест не стоит на первом месте, обязательно возникают сомнения и заманчивые перспективы выгоды и успеха. Сатана кое-кого введет в искушение думать, что наша вера является препятствием для карьеры, для достижения высокого положения в обществе и для того, чтобы называться выдающимися членами общества. Когда сатана впервые проявил недовольство, он действовал очень хитро. Он говорил только, что желает улучшить порядок вещей, провести великие усовершенствования. Он увел от Бога святую чету, убедил их нарушить верность Его заповедям, искусив тем, чем сегодня искушает тысячи и тысячи людей, доводя их до греха, то есть тщеславными грезами. Истинное знание имеет божественную природу. Сатана поселил в сознании наших прародителей стремление к умозрительному знанию, с помощью которого, как он их заверил, они значительно улучшат свое положение. Но чтобы овладеть этим знанием, Адам и Ева должны были вступить на путь, противоречащий святой воле Божьей, ибо Бог якобы не хотел, чтобы они взошли на самые большие высоты. Богу было не угодно, чтобы они получали знание, основанное на непослушании. Это было широкое поле, по которому сатана пытался вести Адама и Еву. И это же самое поле он открывает для мира своими искушениями сегодня. Вы утверждали, что образование должно быть независимой отраслью. Соединение религиозных вопросов и библейских доктрин с научными знаниями вы считали недостатком нашей системы образования и помехой на пути учащихся к более высокому уровню научных познаний. Главная причина, по которой лишь немногие высокообразованные великие мира сего склонны соблюдать заповеди Божьи, как раз в том и состоит, что они отделили образование от религии, считая их несовместимыми. Бог дал людям достаточно широкое поле деятельности, на котором могут совершенствовать свои познания все желающие вступить на него. Эти познания были получены свыше от Бога. Они основаны на неизменном законе Иеговы и ведут к совершенному блаженству. Бог не создавал зла. Он сотворил только все доброе, подобное ему самому. Но сатане мало было знать волю Бога и исполнять ее. Ему хотелось из любопытства узнать то, что Богу не угодно было открывать ему. Господь не творил ни зло, ни грех, ни смерть. Они есть следствие непослушания, родоначальником которого стал сатана. Познание зла, господствующее ныне во всем мире, было обретено посредством сатанинского лукавства. Это тяжелые и дорогостоящие уроки, но людям все равно не терпится получить их, и многие не желают соглашаться с тем, что лучше оставаться невежественным в каких-то областях знания, являющихся плодом ненасытных желаний и несвятых целей. Сыновья и дочери Адама, так же как и Ева, любознательны и самонадеянны в поисках запретного знания. Они приобретают опыт и знания, которые Бог не хотел им давать, в результате чего теряют, как и наши прародители, свой дом в Едеме. Когда же, наконец, люди усвоят то, что уже было им так ярко продемонстрировано? Прошлая история открывает нашему взору активного и деятельного дьявола. Он точно так же не может оставаться праздным, как не может быть безвредным. Сатана расположился только на одном дереве, желая поставить под угрозу безопасность Адама и Евы. Он решил привлечь внимание святой четы к этому единственному дереву, дабы они сделали именно то, что Бог запретил им делать – вкусить от древа познания. Адам и Ева могли вполне безопасно приближаться к любому другому дереву. Но какой правдоподобной была речь сатаны! Он прибег к тем самым аргументам, которые с успехом применяет сегодня – лесть, зависть, недоверие, сомнение и неверие. Если сатана был таким хитрым в начале, то каким он должен стать теперь, приобретя опыт многих тысяч лет? Тем не менее, Бог и святые ангелы, и все послушные открытой воле Божьей, мудрее лукавого. Изощренность сатаны не уменьшится, но мудрость, которую люди получают через живую связь с источником всякого света и божественного знания, будет возрастать пропорционально его хитрости и козням. Если бы люди справились с испытанием, которого не выдержал Адам, и силы Иисуса повиновались бы всем требованиям Бога, поскольку они праведны, то люди вовек не приобретали бы нежелательное знание. Богу никогда не было угодно, чтобы люди в результате непослушания получали знания, воплощение которых в практической жизни приводит к вечной погибели. Если люди чаще всего предпочитают знание, предлагаемое им сатаной, если их вкусы настолько извращены, что они жаждут этого знания, как будто оно является источником высшей мудрости, то тем самым они свидетельствуют, что разделены с Богом и восстали против Христа. Глава 57. Образование для наших детей. Дорогая сестра С., если Бог в своем провидении создал школу среди нашего народа в Н, и если вместо того, чтобы послать туда свою дочь, дабы она находилась в обществе и под влиянием людей, любящих истину, ты отдаешь ее в Н-скую семинарию, где она будет общаться с мирскими людьми, не имеющими уважения к Богу и его закону, то я хочу спросить у тебя, что, по-твоему, должен предпринять Господь, дабы свести на нет злое влияние, которое будет окружать ее и которое ты добровольно избрала? Поручит ли Он своим ангелам выполнять ту работу, которую ты сама должна была сделать? Бог не действует таким образом. Он ожидает, что мы последуем тому свету, который Он дал в Своем Слове. Когда Бог намеревался поразить первенцев Египта, Он повелел израильтянам собрать их детей из среды египтян в свои жилища и помазать косяки дверей кровью, дабы ангел-губитель, увидев этот знак, прошел мимо их домов. На совести родителей было собрать своих детей. Это как раз то, что должны сделать ты и я. Это дело каждой матери, верующей в истину. Ангел поставит знак над чело всех, отделенных от греха и грешников, а за ним последует ангел-губитель, чтобы поражать как пожилых, так и молодых. Бог недоволен нашей невнимательностью и тем, насколько легкомысленно мы относимся к Его благословениям, хотя они нам доступны. Он также недоволен тем, что мы отдаем своих детей в мирское общество только потому, что это наиболее соответствует их вкусам и наклонностям. Если ты хочешь, чтобы твои дети спаслись, то должна добросовестно делать свое дело. Бог не был вполне доволен твоим поведением в части твоего общения с мирскими людьми, и теперь отчетливо видно, какая опасность тебе угрожает. Ты поощряла чтение романов. Эти романы, а также рассказы с продолжением, которые публикуются в массовых изданиях, всегда можно увидеть у тебя на столе. Они-то и сформировали вкусы твоей дочери, в результате чего она стала читать запоем, и теперь для контроля над собой ей нужна более сильная и твердая воля, чем та, которой она обладает. Врагу удалось найти доступ к твоей дочери, в результате чего он связал ее как бы железными путами, и чтобы спасти ее душу, придется предпринять настойчивые и энергичные усилия. Если ты хочешь добиться успеха в деле спасения дочери, ты должна работать в полную силу. Не так-то легко преодолеть привычки, формировавшиеся на протяжении многих лет. Девочку следует поместить в среду, где она будет окружена устойчивым, непоколебимым, постоянным влиянием. Я бы рекомендовала тебе отдать ее в колледж, в Энн. Пусть она приучается к дисциплине пансиона. Ей надо было бы оказаться там уже несколько лет назад. Этот пансион устроен как хороший дом. Он, конечно, может прийтись кому-то не по вкусу, но только потому, что эти люди были воспитаны на ложных теориях, приучены угождать только себе и своим прихотям. У них сформировались неправильные привычки и обычаи. Моя дорогая сестра, мы приближаемся к концу времени, и нам никак нельзя следовать мирским вкусам и обычаям. Напротив, надо стремиться иметь ум Божий, слушать, что говорит Писание, а потом следовать свету, который Бог дает нам. Наши наклонности, наши обычаи и привычки не должны господствовать над нами. Божье Слово – вот наше мерило. Относительно здоровья твоей дочери могу сказать, что правильные навыки укрепят его, тогда как неверные привычки погубят ее как для этой, так и для будущей бессмертной жизни. Надо стремиться к небесам и избегать гибели. Когда ты в страхе Божьем сделаешь со своей стороны все, что можешь, тогда вправе ожидать, что Господь также совершит все необходимое со своей стороны. Решительные действия в настоящее время могут спасти душу от смерти. Твоей дочери надо попасть под сильное влияние, чтобы противостоять воздействию любимого ею общества. Чтобы избавить ее от этого умственного расстройства, понадобятся такие же решительные усилия, какие необходимы для избавления пьяницы от тяги к спиртному. Тебе предстоит совершить то, что никто другой за тебя сделать не сможет. И неужели ты снова потерпишь неудачу? Будешь ли ты во имя Господа обращаться со своим ребенком как с душой, которой грозит вечная погибель? Если бы она была девушкой, любящей Господа и всегда владеющей собой, ей не угрожала бы такая большая опасность. Но ей не нравится думать о Боге, о своем долге или о небе. Она упорно все делает по-своему. Она не ищет каждый день силы у Бога, чтобы сопротивляться искушению. Неужели же ты поместишь ее в окружение, уводящее ее мысли от Бога, от истины и праведности? Если да, то ты поместишь ее на территорию врага, бессильную сопротивляться его власти или побеждать его искушение. Если бы девушку окружало небесное и божественное влияние, ее нравственное восприятие, в настоящее время парализованное, пробудилось бы. Ее помыслы и намерения при Божьем благословении перешли бы в другое, небесное русло, и она возродилась бы духовно. Но в настоящее время твоя дочь подвергается опасности через внутреннее растление и внешнее искушение. Сатана в своей игре поставил на ее душу, и у него есть все шансы выиграть эту игру. В своих снах я говорила тебе все то, что пишу сейчас на бумаге. Мое сердце глубоко скорбит о тебе. Хотя твой случай непрост, не отчаивайся. Тебе надо быть жизнерадостной и решительной. Ищи помощи у Бога, ибо Он твой друг. Ты никогда не останешься одна. Библия — твой советник. Она — свет для находящихся во тьме. Будь стойкой в час испытания, ибо тебя ожидают новые переживания. Держись за Иисуса и сделай Его своей опорой. Глава 58. Опасности, подстерегающие молодых. Брат Д., я возношу Богу молитвы за тебя, и любовь к твоей душе побуждает меня снова написать тебе. Я сильно расстраиваюсь из-за тебя, и вовсе не потому, что считаю тебя гонимым, нет. Я вижу тебя обманутым, сбитым с толку человеком, в душе лишенным подобия Христа и обольщающим себя к собственной погибели. Если бы ты всем сердцем переживал за дело Божье, то понял бы, что твои собратья только выполнили свой долг, предприняв в отношении тебя известные действия. Ты говоришь, что собираешься отправиться в Н и доказать, что ты можешь быть достойным человеком. Но все, что просят у тебя люди, занимающие ответственные должности в канцелярии, так это доказать, что ты достойный человек именно на том месте, где ты сейчас находишься. Что ты не развращаешь себя общением с грешниками и не участвуешь в их греховных делах. Перестань жалеть себя и вспомни Искупителя мира. Поразмышляй о несравненной жертве, которую Он принес за человека. А затем подумай, каким разочарованным Он бывает, видя, что после стольких жертв, принесенных им ради людей, какой-то человек предпочитает оставаться в союзе с ненавидящими Христа и праведность, желает быть заодно с ними, потворствуя извращенному аппетиту и тем самым навлекая на свою душу вечную погибель. Но ты уже слышал, как я говорила все это. Ты даже читал эти слова, поскольку я уже писала тебе. Но они, тем не менее, не затронули ни твое сердце, ни твою жизнь. Ты настроил свое сердце против всего доброго и открыл его для всего злого. Ты оказался на вражеском пути и не держался за Бога, который только и мог помочь тебе сопротивляться искушениям лукавого. Предположим, что ты из-за своей мстительности порвешь все связи с Энн, так как твои братья сказали тебе правду. Но кому это повредит? Им или тебе? Ты огорчишь их таким поступком, но работа все равно будет двигаться вперед. Бог воздвигнет себе работников повсюду. Он не зависит ни от тебя, ни от кого другого в осуществлении своих замыслов. Если твое сердце и руки нечисты в его глазах, он не будет трудиться с тобой. Он хочет, чтобы истина жила в твоем сердце и жизни и стала неотъемлемой частью твоего характера.